«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгард Запашный, Илья Харламов сегодня в студии.
Здравствуйте.
Радио «Спутник». Говорим о природе, говорим о проблемах. И, знаете, темы копятся в течение недели. Вот буквально несколько дней назад в телеграм-канале «Звезда Лайф» я увидел материал, где говорится о том, что росгвардейцы доставили в Скадовск, это Украина, свежую рыбу для черноморских афалин, доры и зевса. Ну, как в материале указано, это не единоразовая акция, но, посмотрев внимательно это видео, оно коротенькое, я обратил внимание на, ну, назовем так, не самое лучшее содержание вот этих удивительных животных. То есть, ну, видно, что бассейн небольших размеров, видно, что бассейн, назовем так, полустационарный, то есть это не бетонное сооружение, так сказать, с правильными формами. Это просто-напросто круглая какая-то ванна, где натянут брезент. Вода уже далеко не хорошего качества, и подозреваю, что животные страдают.
Ну да, все-таки им нужно что-то серьезное, да. Ну, или естественная среда обитания, или создание искусственной среды, но соответствующее, да, всем параметрам.
Поймал себя на мысли, что Украина, как, ну, в последнее время самая бедная страна в Европе, ну, какие-то многие вещи, назовем так, не контролировала. И содержание животных во многих таких учреждениях всегда оставляло желать лучшего, несмотря на то, что животных в Украине всегда было много. Это вторая республика в СССР была по количеству цирков. Во всех больших городах были цирки. Это большая труппа животных, это зоопарки, большое количество. Значит, сейчас там появились частные зоопарки. Два из них перешли сейчас под нашу юрисдикцию. Это зоопарки, которые находятся в Крыму. Значит, это знаменитый парк
Тайган.
Тайган, да, и Ялта. Это частные зоопарки. Вот. Но вопросы, конечно, остаются. Почему? Потому что, когда частникам разрешается, то не все хорошо к животным относятся. Это было и в нашей стране, давайте с вами это признавать. И я до сих пор получаю ту или иную информацию. Ну, вот, например, что сейчас в Мурманске есть дельфинарий, который до сих пор не получил лицензию. Животное, значит, находится на территории, а лицензию не получил. А раз он лицензию не получил, значит, все-таки вопросы к содержанию животных есть. И, значит, либо должны люди предпринять определенные действия, либо надо этих животных уже, в конце концов, изымать.
А это профессионалы вообще занимаются этим? Если говорить об этом как о бизнесе, ну что там греха таить, это бизнес. Должны же быть, наверное, профессионалы, квалифицированные, с образованием. Или просто любой человек может заняться, значит, какими-то частными инициативами в сфере вот, зоопарков. Вот, ну, вот это не совсем понятно.
До поры до времени, именно пока мы не начали поднимать этот вопрос о лицензировании, в нашей стране очень много подобного рода беспредела было, и я знаю неимоверное количество случаев, когда непонятно кто, непонятно как приобретал животных, тигров, львов, дельфинов, значит, создавали какие-то свои шарашкины конторы, возили их по ДК, возили их по каким-то непонятным бассейнам искусственным, вот таким временным, эти животные бросались, мы с вами знаем большое количество примеров, где целыми фурами животные оставались на автостоянках. И вот сейчас вопрос, который сдвинулся у нас после введения лицензии, конечно, начинает потихонечку отметать мух от котлет. Поэтому профессионалов было, непрофессионалов в этой сфере было очень много. Но в Украине и ситуация сейчас, конечно, не самая благоприятная, но и в целом они к этому не пришли. То есть мух от котлет они отделять не стали. Если Зубков действительно человек с большим сердцем, любящий животных, то ну, другие какие-то люди могут заниматься чем угодно, тем более без должного контроля. Я думаю, что на эти вопросы сейчас мы попросим ответить нашего гостя. У нас сегодня на видеосвязи и вместе с вами на радио старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Шершова Александр Агафонов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот прежде всего, вы можете дать оценку, как сегодня обстоит, ну, вопрос содержания животных в Украине, потому что новость все равно оттуда к нам пришла.
Ну, вопрос очень актуальный. Честно говоря, за Украину я сказать не могу, поскольку я там давно не был. Но вот сейчас как раз с этого года начали действовать новые нормативы содержания морских млекопитающих в неволе. И они резко ужесточены. Потому что действительно одно время было, что дельфинарии стали расти как грибы. И на Черноморском побережье Кавказа, и потом в Крыму. Вот. Ну и, соответственно, в Украине, я думаю, тоже. Вот. И условия содержания там были самые разные, вплоть до действительно каких-то таких бочек с водой. Потому что, вообще говоря, это дело очень прибыльное. Вот. Люди с удовольствием приходят смотреть на дельфинов, ну, немножко не вникая в условия, так сказать, их там обитания и всякие прочие нюансы. Но вот в этом году действительно стали проводить лицензирование, как бы тестирование всех дельфинариев в Российской Федерации. И для очень многих дельфинариев это стало таким вот достаточно сложным вопросом. Ну, идея, как я думаю, ну, как бы сделать это очень дорогим удовольствием, чтобы действительно не кто попало, решил завести дельфинов и, значит, начать их показывать. Чтобы это было действительно достаточно затратное дело. Вот, соответственно, там обговорены кубатуры содержания, то сколько должно на одного дельфина приходиться, ну, не вентиляция, а как-то обмен воды, соответственно, объемы, содержание обязательно ветеринаров штатных и прочее, прочее, прочее. То есть действительно, чтобы как бы иметь дельфинарий, но это нужно вложить очень много денег, ну или как бы его закрыть, а, соответственно, дельфинов передать либо в другие дельфинарии, ну либо выпустить в море.
Ну да, правда, если много денег у инвестора, это не значит, что все-таки он профессионал, да, это как раз к вопросу лицензирования, о чем Эдгард говорил, и совершенно справедливо, да, то есть наличие большого количества денег не должно быть основанием исключительно, да, вот это наличие основанием того, чтобы занимался человек в этой сфере.
Такое. Сейчас же большинство дельфинариев частные, вот, ну и владельцем, как правило, не обязательно является специалист по дельфинам.
Нет, ну поэтому он должен нанимать профессионалов, да, которые с ними занимаются, я об этом говорю. Владелец,
знаю,
он инвестор, да.
Те, кто работает с дельфинами, ну, они достаточно люди грамотные, ну, по крайней мере, в тех дельфинариях, с которыми я имею.
Александр Вячеславович, а вот вопрос, ну, он не веселый, конечно, уж извините, да, потому что много сообщений о том, что массовая гибель дельфинов и вот на Кубанском берегу Черного моря и в Крыму, и уже разные цифры, кто-то говорит, что более 300 особей, более 500 уже я вижу, и разные версии выдвигаются, почему это происходит. Кстати, цифра гораздо выше, чем в 2021 году. Вот говорят, что может быть причина — это вирусная инфекция, какая-то интоксикация, и, возможно, одна из причин — это детонация от взрывов снарядов. Да? Вот как вы все эти версии оцениваете, вообще эти цифры, которые, ну, действительно пугающие, они экстраординарное что-то происходит?
Ну, детонацию мы сразу отвергаем, поскольку я не слышал достоверных сведений, что в Черном море сейчас какие-то такие вот активные боевые действия ведутся со взрывами и прочими. Это уже какие-то домыслы.
А интоксикация, значит, вот интоксикация.
Ну, интоксикация, ну что значит? Это массовое отравление рыбы, которым питаются дельфины. В результате, ну, сброс каких-то вот отравляющих...
Разлив нефти там с кораблей или еще что-то?
Разлив нефти нет. Скорее вот сбросы каких-то удобрений там или просто химических веществ. Но тогда в первую очередь должно быть огромное количество погибшей рыбы, что сначала бросится в глаза, прежде чем дельфины. Но опять-таки на Черном море таких случаев не было в последнее время. Вот. Потому что дельфин живой — это же более высокое звено в экологической цепи питания. Поэтому в первую очередь должно подействовать на рыбу, а потом уже через рыбу как перейти в дельфин. То есть это должна быть очень высокая концентрация отравляющих веществ.
Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, я зацепился за эту фразу, выпустить в море. А вообще, какая вероятность того, что животное морское, млекопитающее, которое на протяжении нескольких лет просуществовало вот в искусственных условиях и питалось фактически с рук, не охотилось никогда, если окажется в естественных условиях, что такое животное вообще выживет?
Ну, большинство специалистов считает, что они выживут. Потому что ведь, на самом деле, в отличие вот от других цирковых животных, которые, ну, те же львы и тигры, с которым Эдгар, наверное, знаком, они же все воспитываются вот на руках дрессировщика. То есть они должны вырасти вот в этом коллективе. А Дельфины зачастую отлавливаются достаточно взрослым. В этом тоже еще какой-то феномен дельфинов на самом деле. То есть отлавливаются взрослые животные, ну не старые, конечно, но в общем уже вполне сформировавшиеся. И потом оно адаптируется к общению с человеком и значит, начинает работать в дельфинарии. Поэтому, поскольку большинство дельфинов содержится именно отловленных, ну, все специалисты и тренеры, и исследователи считают, что он быстро все это вспомнит и опять начнет жить в природе. Другое дело, если дельфиненок родился в дельфинарии и море не видел, ну, тогда, наверное, ему это будет трудно. Таких, наверное, не следует выпускать в природу. Но вот я говорю, поскольку большинство просто отловленные, я думаю, они это спокойно адаптируются и начнут там жить припеваючи.
Ну, моих животных, если выпустить на волю, там у нас, я уверен, два момента будут. Во-первых, другие животные начнут со смеху подыхать, потому что они никогда не видели таких толстых львов и тигров. Во-вторых, ну, мои точно не знают, что такое охота и вообще для чего она нужна, потому что всегда питаются в полной мере каждый день, и жить впроголодь они просто-напросто не готовы. Ну, это буквально смысл. Ну,
генетическая память все равно включается, да?
В каких-то примеры я могу
в новых обстоятельствах.
Вообще говоря, дельфинов в дельфинариях кормят замороженной рыбой, потому что, ну, живую содержать сложно. Вот. Но я знаю, вот у меня знакомые для экспериментов пускали живую рыбку в бассейн, и дельфин тут же с интересом их начинали ловить, загонять куда-то в угол. Вот. Так что, я думаю, у них навык эти сохраняется. Я думаю, они в море не пропадут.
Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Вот что касается ситуации в Украине и вот, например, в этом, ну, частном дельфинариуме. А вообще вот перевоз животных с места на место, это благоприятная, так сказать, процедура, или все-таки это опасная для животных? Ведь требуется вода, специальная фура.
Физически это не слишком опасно, потому что действительно это разработаны методики, и перевозят их и на тысячи километров. Ну, это как бы специальные такие ванны на колесах. Вот.
То есть чисто теоретически животных можно перевезти?
Перевезти можно, но, по-моему, смысла нету. Лучше туда обеспечить доставку рыбы, если как бы там проблема с рыбой. Но я говорю, они все равно, это не то, что из Крыма привезли живую рыбу, стали кормить. Значит, доставили замороженную рыбу. Ну, а это, я думаю, эта проблема решается.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам громадное. Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Шершова Александр Агафонов был у нас на связи.
Напомню, я телефон прямого эфира, я же совершенно забыл это сделать. Возможно, звонки будут. 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Трансляцию можно смотреть в Телеграме, радио, нижнее подчеркивание, спутник, так называется канал.
Все правильно. Также подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм-каналы, радио «Спутник», на мой Телеграм-канал «Запашный». Мы стараемся все делать для того, чтобы информация была и до вас доходила только достоверная. Друзья, июнь у нас каждый день славится чем-то. Тот день защиты детей, то еще что-то. Вот не все знают, а 5 июня будем отмечать День эколога. Есть такой праздник.
Международный.
Ну, у нас сейчас все международные.
Да. Ну, тут на тему этих дней всегда шутят, что вот в этот день человечество будет заниматься экологией. Да? 1 июня занималась детьми, а все остальные дни, дескать, забрасывает. Ну, мы надеемся, что все-таки экология – это среда обитания людей. В общем, если она будет удобоваримой, приемлемой, люди выживут. Если нет, то они погибнут или будут жить в крайнем дискомфорте. Поэтому проблема серьезная. И, кстати говоря, есть примеры, да, у нас неплохие. Например, в Абу-Даби запрет на использование пластиковых пакетов начал действовать. Кстати говоря, эти разговоры давным-давно ходят. Ну, скажем, в Европе переходят на бумажную тару давно уже, да. В России пока еще, мне так кажется, дело до этого не дошло. Все-таки пластиковые пакеты в каждом магазине, в каждом киоске, ларьке, это дело такое обычное. И все набирают их. Я стараюсь, кстати говоря, лишний раз не брать, а просто из дома с собой кладу сумочку в карман, как было в времена. Мне совсем не стыдно ее достать из кармана, чем множить количество этого пластика. Я думаю, каждый человек должен примерно то же самое делать. Ну, хотя бы на таком уровне.
Согласен полностью. Хотя парадоксальная ситуация складывается у нас на самом большом уровне. Буквально недавно видел новость, значит, наши все государства посидели, поговорили, значит, какой-то меморандум совместно подписали, и тут же Китай увеличивает количество, значит, ТЭС. То есть уголь используется...
Теплоэлектроцентрали, да?
Да, да. То есть уголь начинает использоваться в гораздо больших...
СО2 в атмосферу пойдет со страшной силой, да?
Да, и мы знаем, что это одна из самых мощных, сильных, так сказать, промышленных стран. И если Китай увеличивает количество ТЭС, то это нехорошо. Ну вот, видите, цинизм и заключается в том, что на каком-то официальном уровне все так
борются с углеродным следом, да?
Все рассказывают про озоновые дыры и все остальное, но делают то, что все равно им нужно. К сожалению, да.
У нас на связи эколог, член партии «Зеленая альтернатива» Анатолий Баташов. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Анатолий, ну вот смотрите, можно смело говорить о том, что ваша партия в нашей стране это первая, которая занимается непосредственно зеленой повесткой. Ведь так?
Ну, у нас две партии занимаются зеленой повесткой. Есть зеленые, это более партия таких ученых, консерваторов. Есть зеленая альтернатива, партия котиков, как ее называют. Это партия рядовых активистов, которые борются конкретно со свалками, занимаются зоозащитой. У нас сейчас большая программа, например, по Мариуполю, помогаем животным. Там председатель партии Руслан Хвостов оттуда не вылазит, просто привозят корма, помогают людям, чтобы члены их семей, их любимцы, да, сохранились тоже. Да? То есть вот наша партия, она на самом деле занимается достаточно много такой вот прикладной повесткой. Мы участвуем в защите роща, в борьбе со свалками. Вот 5 числа у нас день эколога, а вот, например, 6 будет десятилетие с того дня, как, например, команда активистов в Балашихе спасла Кучинскую березовую рощу от вырубки крупнейшим застройщикам. А 5 лет спустя эта же команда, ну, более широкая, закрыла Кучинский полигон вместе с президентом России Владимиром Путиным. Да? То есть это такая большая работа, и мы объединили очень многих серьезных активистов от Дальнего Востока до Калининграда, от севера до юга, да, и мы стараемся что-то в стране изменить к лучшему, чтобы экологией занимались, потому что президент очень много говорит на всяких форумах, типа питерского форума, что вот, коллеги, нужно бороться за климат, Россия будет великой климатической державой, нужно создавать климатическую отрасль, но, к сожалению, экохищники, они как вредили, так и вредят, но сейчас гайки им завернули после катастрофы в Норильске, после катастрофы в Коми, и поэтому крупные компании, они стали больше внимания обращать на экологию. Вот, ну, а активисты, они стараются
помогать крупным компаниям. Анатолий, помогать. А можно вопрос? Вот я напомню, было противостояние в ШИЕСе, в Архангельской области, да, где хотели сделать полигон для вывоза мусора из Москвы. Ну, в общем, насколько я понимаю, не было построено этого полигона, и тем не менее все-таки проблема крупных городов и их мусора, как сейчас решается, да, понятно, что можно отвезти куда-то подальше, там, в тайгу, в леса и, так сказать, сбросить это, но есть же цивилизованные способы, тоже много на этот счет разговоров ходит, переработка там, и раздельный сбор мусора, что сейчас, на ваш взгляд, есть какие-то подвижки заметные?
Ну, смотрите, мы говорим много про ШИЭС, да, это, конечно, важно, но
сейчас уже просто
крупнейший, да. Крупнейший загрязнитель Москвы и столичного региона, полигон Тимохова, он находится ближе гораздо к Кремлю, чем ШИЭС от ближайшего жилья, да, то есть это вот очень важно, потому что гора Тимохова – это свыше 100 метров высоты, это 80 гектаров отвратительной свалки, да, она сейчас очень сильно преобразована, там есть технологии сбора газа, там еще, но тем не менее вот ряд крупных полигонов вокруг Москвы до сих пор не закрыты. Да, губернатор Воробьев провел огромную работу, чтобы закрыть ключевые полигоны, да, сейчас созданы комплексы по переработке отходов вокруг Москвы, порядка 20 крупных комплексов, которые уже на новом уровне перерабатывают отходы, если раньше все складывалось, условно говоря, в кучу на лужайке, и с этого тек фильтрат в речку, а свалочный газ в огромном количестве пер в атмосферу, то теперь это делается более цивилизованно, выбирается значительная часть полезных фракций, но, тем не менее, проблема остается. В крупных городах, например, свалки есть и в черте населенных пунктов. Колоссальная эта проблема в Омске или в Южно-Сахалинске. В Челябинске, например, была проделана огромная работа, убрали свалку в центре Челябинска, но свалка, например, в Магнитогорске, в той же Челябинской области, осталась. И наша страна – это 5000 муниципалитетов крупных, и у каждого муниципалитета есть своя свалка. Да? Сейчас убрали или рекультивировали порядка 50-100 свалок, да, а нужно убрать несколько тысяч свалок, причем порядка 200-300 – это крупнейшие свалки, где миллиардные бюджеты нужны, чтобы свалку накрыть геоэкраном и прикрыть. И свалки – это лишь одна из проблем. Другая проблема – это воздух, потому что крупные предприятия, они очень страшно загрязняют атмосферу. И сейчас уже есть списки городов, которые наиболее страдают от этого. Вот. Но другая проблема – это вода, потому что чистой воды с каждым годом становится все меньше, все больше городов вынуждены переходить на покупную воду, на бутилированную воду. И вот это тоже такая проблема стратегическая. Но, слава богу, сейчас проблемами начинают заниматься, потому что экология – это очень комплексная история. Да? Например, горят леса там миллионами гектар. Сейчас, слава богу, навели порядок в лесоохране, купили там в лесавиоохрану новую технику. Однако людей, специально обученных, набрать – это тоже целая история. Обучить, опыт, перевоспитать. У нас, например, там нету службы лесничих. И вот проблем много в экологии, но сейчас есть… Последние 5 лет общественный интерес, общественный резонанс, чтобы эти проблемы решать. И худо-бедно мы потихонечку переходим от такого равнодушия, которое унаследовано от 90-х годов еще, к проактивной позиции. Я думаю, лет через 10 мы догоним ведущие западные страны в части экологии, потому что мы от них отстаем пока на 50 лет примерно.
А вот можно у вас тогда задать такой вопрос? Но он очень серьезный. Ведь имидж партий зеленых, особенно в Германии, но он достаточно негативный в сфере того, как мы к ним относимся. То есть очень часто эти партии дискредитировали и сами себя, и вопросы такие очень серьезные, там и педофилия была задействована, и все было.
И политические заказы.
И политические заказы, все там было. Вот скажите, пожалуйста, опираетесь ли вы на этот опыт, мониторите ли вы их ошибки, и вообще вот те зеленые, которые сейчас партии стали появляться в нашей стране, можно ли сказать, что это аналогия уже существующим, или мы идем совершенно своим путем? Вот чем вы кардинально друг от друга отличаетесь?
Мы кардинально друг от друга отличаемся, что мы на самом деле гораздо позже создали зеленое движение в Российской Федерации, потому что в той же Германии зеленые – это тренд 70-х годов. И если мы посмотрим на современную Германию, то зеленые входят в правительство Германии, министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, министр экономики Германии и еще куча других министерств, порядка 6 штук, заняты экологическими именно партия «Зеленые» и вот их союзники. То есть экоактивисты, они там влияют на повестку. Там есть зеленый губернатор в земле Баден-Вюртемберг. В Австрии вообще соседняя с Германией страна – зеленый президент. У нас, к сожалению, что? У нас в Госдуме нету ни одного депутата, в Совете Федерации ни одного сенатора, в правительстве ни одного министра, в стране ни одного губернатора, кто бы занимался экологической повесткой, был бы зеленым-зеленым. Да? То есть у нас, к сожалению, экологические комитеты в Госдуме, там, в Совете Федерации, это в основном люди, которые пришли в экологическую повестку, поскольку партия послала, люди со стороны. Вот. Но, тем не менее, они бывают очень талантливые, толковые. Например, великолепный Николай Валуев, он, несмотря на то, что вроде бы из спорта, да, но вот для экологии он сделал очень-очень много. И вот сейчас задача хотя бы чуть-чуть экологов включить в эту властную вертикаль. Ведь что происходит с Россией? Мы сейчас оказываемся под очень жестким прессингом Запада. У нас идет очень жесткая критика. Но на одном языке с западными экологами в российской власти говорить некому. Да, потому что «Единая Россия», ну, она может там христианским демократам или консерваторам что-то сказать. Там «Справедливая Россия» может сказать что-то социалистам. Но экологам глаза в глаза посмотреть, потому что там же люди не просто там с какими-то скандалами, там люди с огромными достижениями. Они закрывали атомные станции, они почистили реку Рейн, они добились того, что уровень жизни в городах по воде, по воздуху там стал потрясающе хорошим, просто потому что есть люди, которые приделывали к проблемам ноги, и они этим занимались. В России, к сожалению, в большинстве территорий таких экологов нету. Они не просто не допущены до власти, им говорят, ну, вы городские сумасшедшие, вы бегаете, ну, занимайтесь котиками, ежиками, там, еще чем-то, да, но зачем вы лезете в политику? Вот вы занимаетесь своими животными, ну и занимайтесь там спасением кошечек там из подвалов, Анатолий, или еще что-то.
Спасибо, да, большое. Спасибо. Не хотелось бы вас прерывать в качестве неуважительной формы. Якобы вот я сейчас пытаюсь заткнуть.
Такова верстка.
Время подходит. Да. Мы обязательно будем с вами связываться еще раз. Это был член партии «Зеленая альтернатива» Анатолий Баташов. Друзья, буквально через пару минут мы вернемся к вам.